В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – новые обстоятельства в деле об убийстве Анны Политковской появились спустя 4 года после гибели журналистки «Новой газеты». Росстат опубликовал данные о росте смертности россиян в конце лета из-за смога и жары. Российско-белорусские отношения в преддверии выборов президента Белоруссии. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры, все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Москве пройдет митинг памяти Анны Политковской, убитой 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Накануне Следственный комитет России заявил о намерении продлить срок расследования уголовного дела по факту убийства Политковской до февраля 2011. В феврале 2009 Московский окружной военный суд на основании вердикта коллегии присяжных оправдал подозреваемых в совершении этого преступления Ибрагима и Джабраила Махмудовых и бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова. Позже Верховный суд России отменил оправдательный приговор и по жалобе потерпевших вернул дело в Генпрокуратуру для дополнительного расследования. О новых обстоятельствах этого дела репортаж Лейлы Гениатуллиной.
Накануне Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что располагает сведениями о возможных соучастниках убийства Анны Политковской, скрывающихся за пределами страны. В ведомстве напомнили, что предполагаемый убийца Рустам Махмудов объявлен в международный розыск. Ранее несколько российских изданий сообщили о том, что бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, который является одним из фигурантов дела об убийстве журналистки, этапирован из колонии в Москву для допроса в связи с новыми обстоятельствами в расследовании. В феврале этого года Таганский суд Москвы приговорил его к 8 годам заключения за вымогательство у главного свидетеля обвинения по делу Политковской. По данным российской газеты, на окраине Москвы, на территории вагоноремонтного завода, обнаружен подпольный цех по производству оружия. Там найден станок, который, по данным экспертизы, использовался для того, чтобы переделать в боевой газовый пистолет ИШ, из которого убили Анну Политковскую. Следствие не исключает, что бывший милиционер, а ныне арестант Сергей Хаджикурбанов, имел отношение к подпольному цеху и мог знать, кто заказывал и какое оружие для убийства журналистки. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов поддержал планы Следственного комитета России продлить срок расследования уголовного дела о убийстве обозревателя газеты Анны Политковской до февраля 2011 года, но отметил, что организаторы убийства до сих пор на свободе.
Я, безусловно, рад, что следствие продолжается. Однако мне кажется, что приближение к заказчику преступления по-прежнему пока покрыто абсолютным туманом. Я, безусловно, не думаю, что интеллектуальными штурмами тогдашний президент и тогдашний премьер Чечни думали о том, как убить Политковскую. Я далек абсолютно от этой мысли. Однако я уверен, что такие могущественные в Чечне и в России люди, на самом деле, если бы очень захотели, уже бы давно могли приоткрыть занавес тайны над фигурой заказчика этого преступления. Но этого по какой-то причине не происходит. Я далек от мысли упрекать следствие и господина Бастрыкина. Следственный комитет занимается, как он может, тем, что он делает. Делают они немало. Но у меня почему-то есть ощущение, что раскрытие убийства Политковской связано каким-то образом с политической реформой в стране. Когда будет запрос власти на то, чтобы знать о том, кто это сделал, и стремиться к судебному наказанию этих людей, вот когда этот запрос возникнет, вот тогда это возможно. А так мы будем, мне кажется, все время находить все новые и новые детали, новые волоски, отдавать их на генетическую экспертизу, что необходимо, конечно. Но в раскрытии дела Политковской, поскольку это крупнейшее политическое убийство в истории новейшей России, должна быть проявлена очевидная политическая воля.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. О деле Анны Политковской и других убитых журналистов вновь заговорили после встречи представителей Следственного комитета при прокуратуре России с Международным комитетом по защите журналистов. Тогда руководитель организации Александр Бастрыкин заявил, что прокуратура поторопилась с передачей дела в суд, что повлекло оправдание присяжными двоих подсудимых. Бастрыкин сказал, что убийцы Политковской, вероятно, стремились добиться расположения главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, доказательств причастности Кадырова к преступлению нет. Бастрыкин также заявил, что подозреваемый убийца находится в одной из европейских стран, и глава СКП намерен посетить эту страну, чтобы убедить власти арестовать подозреваемого и выдать его российскому правосудию. Однако представители правозащитных организаций сомневаются в профессиональности российских следственных органов, рассказывает председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
У меня давно уже создалось впечатление, что наши правоохранительные органы, наши следственные органы работать профессионально разучились. Слишком большое на них оказывается давление, слишком много разных сил, которые направляют их действия, и слишком много за последние годы было сфальсифицированных, сфабрикованных дел, по которым они должны были сшивать из негодного материала обвинения и передавать в суды. И они привыкли уже к тому, что суды эти их вот такие непрофессиональные дела принимают и обвинительные приговоры выносят. И, собственно, то, что произошло с делом Ани Политковской, это, конечно, именно тот случай, когда небрежность, продемонстрированная со всей ясностью, яркостью адвокатом, конечно, повлияла на присяжных. И в этом смысле, конечно, присяжные – это единственная наша защита. Это люди, которые требуют все-таки, чтобы обвинение было доказано. Но прошло так много времени, и, конечно, сейчас расследование проводить гораздо труднее, чем было в первое время. Ну, а самое главное, мне кажется, что нет четкой установки на то, чтобы искали заказчиков. И заказчики, как правило, вообще нигде и не возникают ни в одном из этих дел. Поэтому, в общем, мне вот это ощущение безнадежности и по этому делу, и по делу об убийстве Наташи Истемировой, и по другим делам, ну, постоянно присутствует.
Это была председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина обратила внимание на то, что почему-то именно в России сохраняется тенденция. Убийства журналистов не раскрываются.
Расследование идет слишком медленно. В конце концов, с убийства Анны Степановны Политковской прошло 4 года. Уже 4 года виновные на свободе. И эта ситуация совершенно неприемлема. Совместные с Интерполом поиски предполагаемого убийцы, то есть того, кто, собственно, нажал на курок, Рустама Махмудова, в Европе, они начались только совсем недавно. Понятно, что за это время предполагаемый убийца вполне мог переместиться куда-то еще, и эти поиски, конечно, надо было начинать гораздо раньше. Мне кажется, учитывая то, что это дело настолько общественно значимое, оно находится на контроле генерального прокурора, его можно было бы раскрыть, если бы своевременно принимались какие-то необходимые меры, которые приняты не были. Я надеюсь, что его можно раскрыть и сейчас, но факт остается фактом. Прошло уже 4 года, и правосудие не свершилось. И родные Анны Степановны Политковской, ее коллеги, ее друзья все еще ждут хоть какого-то осмысленного результата. Меня пригласили коллеги из «Новой газеты» выступить на митинге памяти Анны Степановны Политковской, который пройдет в 4 часа дня на Чистых прудах. Он санкционирован властями. Я не сомневаюсь, что большинство выступающих будут говорить именно об отсутствии эффективного расследования. В этот день мне бы хотелось просто вспомнить Анну Степановну, какой она была и что она сделала для всех нас, для России, для журналистики.
Рассказывала заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня исполняется 4 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Преступление до сих пор не раскрыто. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Таджикистане в крушении вертолета в среду погибли, по предварительным данным, 2 заместителя командующего Национальной гвардии республики. Миссия наблюдателей ОБСЕ позитивно оценивает ход подготовки к парламентским выборам в Киргизии, которые назначены на 10 октября. В Пакистане совершены еще 2 нападения на грузовики с топливом, предназначенным для сил НАТО в Афганистане. В Греции сегодня пройдет 24-часовая забастовка работников госсектора. На ликвидацию экологической катастрофы на западе Венгрии может уйти год. Мишель Обама заняла первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Программа посвящена памяти поэта Александра Миронова. О программе «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня обсуждает опубликованные Росстатом данные о существенном росте смертности россиян в августе. От жары и смога в конце лета умерли 40 тысяч человек. Подробности в обзоре Валерии Шабаевой.
В августе нынешнего года в России умерло на четверть больше людей, чем в августе 2009-го, сообщает Росстат. Смертность в последнем летнем месяце была рекордной – 192 тысячи человек. Для сравнения, в прошлом августе умерли 151 тысяча человек. Следует отметить, что до августа смертность в России была на уровне прошлогодней. Наибольший рост смертности отмечен в пострадавших от пожаров в Центральном и Приволжском федеральных округах. Людей убивал прежде всего смог, пояснил Новым Известиям директор НИИ «Экология человека и гигиены окружающей среды» Юрий Рахманин. Содержавшиеся в дыму микрочастицы проникали в кровь, принося с собой вредные химические вещества. Жара, в свою очередь, ускоряла обменные процессы в организме и вынуждала сердце работать с перегрузкой. Нынешней осенью многие будут чаще обычного болеть простудой, прогнозирует Юрий Рахманин. Для организма минувшее лето было стрессовым и привело к снижению иммунитета. Ученый рекомендует москвичам жить за городом как можно дольше, до первых холодов. Прокомментировать данные Росстата я попросила руководителя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексея Яблокова.
Это интересные очень цифры. Они совпадают с расчетами, которые я делал в свое время в августе по отдельным показателям. И я думаю, что это много. Это дополнительная смертность, которая вызвана была вот этой аномальной жарой плюс задымление городов. Это много, это цена, в данном случае, этого экологического неблагополучия, которое связано с разрушением или там нарушением государственного управления лесами. Это прямое следствие лесного кодекса, который принят в 2006 году.
А что можно сказать о соотношении 40 тысяч погибших по стране к 9 тысячам погибших в Москве?
Я не считал отдельно по Москве, тут трудно сказать, понимаете? Действительно, в Москве смертность... Мы знаем из сообщений Департамента здравоохранения, что смертность в конце июля, в начале августа увеличилась вдвое, что при нормальных условиях в Москве погибает по разным причинам около 350 человек в день, а вот в эти периоды задымления интенсивного погибало больше 700 человек в день. И морги были переполнены, операции были остановлены, плановые, делались только срочные операции. И это показывает на абсолютную неготовность нашей системы здравоохранения общественного вот к встрече с такими чрезвычайными ситуациями.
Вот как раз хотела спросить, а что могли предпринять власти, чтобы минимизировать вот этот чудовищный масштаб катастрофы?
Прежде чем сказать, что предпринять, я должен с огорчением сказать, что вот то, что надо было предпринять, к сожалению, было сказано не нашими властями, не нашими медиками, а пришло в виде отдельного заявления от Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения в Брюсселе, которое было страшно обеспокоено тем, что происходит в России, что не предпринимаются нужные меры. Первые рекомендации для людей, что надо делать, это ограничение физической активности, меньше бывать на воздухе, ну и так далее, и так далее. Значит, это вот такие простые рекомендации пришли к нам из Брюсселя. Что надо было делать? Конечно, оснастить все операционные кондиционерами. Не говоря уже о том, что надо было, чтобы эти кондиционеры были просто в палатах. Первое. Второе. Нужно было, конечно, кислородные подушки, маски. Всего этого не было. Даже сердечных лекарств не было. Самых обычных сердечных лекарств. Они были все сметены. Ничего в аптеках не было. Это еще раз показывает на абсолютную неготовность системы здравоохранения вот к таким чрезвычайным ситуациям, связанным с загрязнением атмосферы.
Согласны ли вы с тем, что осенью теперь следует ждать подъема заболеваемости, о чем вот предупреждают?
Не просто согласен. Я об этом сам твержу давным-давно на основании печального опыта 89-го года в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Там были страшные пожары и тоже огромное задымление такого же уровня и интенсивности, которая была вот в Центральной России. И они проследили эти последствия. Заболеваемость и смертность росла на протяжении 2 лет. И только через 4 года вернулась к тому состоянию, которое было до задымления. Это научный, как говорится, факт. Это просто статистика. Поэтому можно определенно совершенно сказать, что последствия задымления в центральной европейской части будут сказываться, ну, может быть, не 4 года, как на Дальнем Востоке, там было задымление вдвое дольший период, там около 4 месяцев было задымление. Значит, ну, будут сказываться по крайней мере 2 года, по крайней мере.
Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков о последствиях летнего задымления. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж нашего специального корреспондента Маляки Рахмановой, которая несколько дней назад вернулась из Таджикистана и подготовила по итогам поездки серию репортажей о жизни в этой республике. Существующая в Центральноазиатском регионе политическая культура, для которой характерно чинопочитание и восприятие проявлений культа личности как нормального явления, накладывает свой отпечаток на многие политические процессы в бывших советских южных республиках. Об особенностях восточной политики очередной репортаж Маляки Рахмановой.
В Таджикистане почти любая информационная программа на государственном телевидении открывается с цитаты из очередного выступления президента, а перед началом новостей на фоне циферблата звучит закадровый голос Эмомали Рахмона.
Дружите, будьте едины, будьте благодарны этому краю, будьте благодарны такому государству, будьте благодарны, что у вас есть вот такая дорогая и любимая родина.
На улицах городов и в государственных учреждениях число вывесок с изречениями президента и плакатов с его изображениями не счесть. От подобных явлений Эмомали Рахмон попытался формально отмежеваться в прошлом году. В целях, цитирую, предотвращения чинопочитания, снять в рабочих кабинетах, в общественных местах, на обочинах автомобильных дорог портреты и ковры, на которых изображены руководители местных органов управления вместе с президентом страны. Однако плакаты с изображениями Рахмона и цитаты из его выступлений не исчезают с улиц городов. На различных мероприятиях Эмомали Рахмона встречают дети с стихотворениями, восхваляющими его как бога, а красную дорожку, по которой идет глава государства, посыпают лепестками роз, говорит таджикский политик Шукерджон Хакимов.
Идеалом нашего президента является президент Казахстана, и он старается подражать ему. Формы выражения культа личности заключается в том, что обязательно во всех учебниках имеется в первых страницах портрет президента, во всех районах, городах и во всех более-менее видных местах он есть. И всякое начало и начинание обязательно должно взять свое начало или исходить от президента.
Одна из причин чинопочитания в странах Центральной Азии – экономическая зависимость людей и, в частности, чиновников от руководящей элиты. Спокойное восприятие культа личности характерно практически для всех центральноазиатских стран. Свои портреты и цитаты любят не только президент Таджикистана. Ислам Каримов, Курбангулы Бермухамедов и Нурсултан Назарбаев ведут ту же политику, считают эксперты. Говорит казахский политолог Дусым Сатпаев.
Во-первых, Таджикистан занимает некую такую уникальную позицию в регионе, потому что это единственное государство в Центральной Азии, которое пережило гражданскую войну. Это оказало серьезное влияние, в том числе и на умонастроение в обществе. И это, естественно, оказывает серьезное влияние на политическую элиту, потому что Эмомали Рахмон, он уверовал, что из самых худших зол, которые может быть, он является самым наименьшим злом. И он считает, что таджики, по сути, при любом раскладе будут поддерживать его власть лишь только потому, что он может гарантировать некий элемент стабильности в Таджикистане. При этом он берет пример со своих, скажем так, соседей. Я думаю, что и Узбекистан, и Казахстан очень хорошо показали Эмомали Рахмону, как можно выстраивать внутреннюю политику, то есть установив жесткую президентскую власть, при которой мы парламент и судебные ветви власти играют номинальную роль. При этом само население должно играть роль массовки.
Однако нельзя недооценивать исторические причины такого поведения и особенности политической культуры в Центральной Азии, говорит Дусым Сатпаев. После распада СССР в регионе образовался вакуум политических ценностей. По словам эксперта, в течение 90-х годов в бывших советских республиках не существовало четких ценностей. Отсутствует и прочное идейное основание для консолидации власти. Для большинства населения в таких обстоятельствах главный символ и главное содержание власти – это национальный лидер, глава государства. Однако, замечает Дусым Сатпаев, не стоит все страны региона оценивать одинаково. Казахстан, к примеру, имеет хоть и похожий, но отличный от других режим.
С одной стороны, у нас пытались создать как бы рыночную форму ментальности. Теперь пытается, скажем так, объединить население в рамках некой национальной идеи, которую не разработали. При этом сама элита она, с одной стороны, космополитична, потому что предпочитает, чтобы дети учились на Западе, при этом деньги зарабатывать в Казахстане, но на самом деле не считает себя патриотами. И с другой стороны, та же самая элита активно сейчас занимается квасным патриотизмом. Вот эта мешанина, этот винегрет, он мешает сформировать четкую конкретную политическую культуру поведения, потому что демократические ценности не прижились, авторитарные ценности в наших странах имеют более крепкие позиции, но при этом на них накладываются разные собственные специфические элементы.
Слепая вера населения в неприкосновенность власти политической элиты – еще одно объяснение традиций центральноазиатского чинопочитания.
Мысль о том, что нет альтернативы ни Исламу Каримову, ни Назарбаеву, ни Имам Али Рахмону, ни Берду Мухамедову. Этот тезис, он объединяет наши страны. Но какая может быть альтернатива, если население, по сути, не видит реальной политической конкуренции? Конечно, скажем так, на уровне определенной культурной традиции, да, чинопочитание на Востоке, это было нормальным явлением. Но, с другой стороны, не нужно и вычеркивать те 70 лет советской жизни, при котором власть была истинной в последней станции, при котором человек зависел полностью от власти. Что касается молодежи, которые, скажем так, не помнят Советский Союз, то это ли эти люди, они, по сути, попали в ту самую среду идеологического вакуума, при котором их убедили в том, что самым главным элементом жизни является именно доступ к ресурсам. А доступ к ресурсам имеет только чиновник.
Даже научные исследования подтверждают, и на уровне дипломатических отношений политиков из стран Центральной Азии элементы восточной политической культуры проявляются. За радушием и медоточивыми речами часто кроются материальные и стратегические интересы. Деловая беседа, следующая за восточным церемониалом, может происходить гораздо менее гладко. В Центральной Азии принято избегать конкретики, не отвечать однозначно «да» или «нет». Вместо этого чаще говорят «иншалла», то есть «дай бог», или «машалла», «не дай бог». По мнению Досыма Сатпаева, подобное поведение проявляется не только у восточных политиков. Страны Запада также переняли кое-какие элементы восточной политической культуры. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Битва за Связинвест. За что собрание акционеров Связинвеста досрочно отправило гендиректора компании Евгения Юрченко в отставку? В чем суть конфликта высокопоставленного менеджера с министром связи Игорем Щеголевым? Почему единственным кандидатом на место главы одной из крупнейших коммуникационных компаний мира оказался однокурсник президента, гражданин Канады Вадим Семенов? С бывшим директором «Связинвеста» Евгением Юрченком беседует ведущая программы Анна Качкаева и обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Зыгарь. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Москве сегодня пройдет митинг памятника журналистке «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 4 года назад. Память журналистки почтил в среду Европейский парламент. Мосгорсуд сегодня признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Таким образом, суд отклонил иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривал генплан. Митрохин намерен обжаловать решение суда. Суд в Карелии сегодня рассмотрит иск бывшего губернатора региона, члена Совета Федерации Сергея Катанандова. К действующей администрации республики Катанандов просит выплатить ему предусмотренную законом компенсацию по увольнению – около 1 000 000 рублей. Миссия наблюдателей ОБСЕ позитивно оценивает ход подготовки к парламентским выборам в Киргизии, назначенным на 10 октября. В отчете миссии отмечается, что партии могут свободно проводить предвыборную кампанию, партийные списки соответствуют гендерным требованиям, в надлежащей мере представлены и национальные меньшинства. В Ражском районе Таджикистана в крушении вертолета в среду погибли, по предварительным данным, два заместителя командующего Национальной гвардии республики. Всего, как сообщалось ранее, в авиакатастрофе погибли по меньшей мере 28 человек. В Пакистане совершены еще два нападения на грузовики с топливом, предназначенным для сил НАТО в Афганистане. Уничтожено около 40 машин. Соединенные Штаты принесли извинения Пакистану в связи с недавним воздушным ударом в районе границы с Афганистаном, в результате чего погибли по меньшей мере два пакистанских солдата. В израильском городе Назарет арестован имам местной мечети по подозрению в поддержке террористической деятельности. В Греции проходит 24-часовая забастовка работников госсектора. Бастующие протестуют против резкого сокращения бюджетных расходов. В Эквадоре по подозрению в причастности к попытке государственного переворота арестованы 46 полицейских. Супруга президента США Мишель Обама заняла первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Свинков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть программы начнем с репортажа и опроса россиян об отношениях России и Белоруссии. Сегодня на одном из федеральных российских телеканалов выйдет четвертая часть фильма о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Фильм называется «Крестный батька». Авторы обещают рассказать о том, как депутатский мандат спас Лукашенко от тюрьмы и кто инсценировал самоубийство Олега Бибенина, оппозиционного белорусского журналиста. Накануне вопросом о российско-белорусских отношениях занимались в Государственной Думе России. Депутаты приняли заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с развитием отношений между Россией и Белоруссией и осуждается антироссийская риторика белорусского руководства. Белорусские оппозиционеры считают, что позиция Москвы по отношению к Лукашенко добавляет оптимизма сторонникам перемен. Из Минска репортаж Виталия Цыганкова.
Государственная Дума в среду выступила за сохранение братских союзнических связей России и Белоруссии и осудила антироссийскую риторику официального Минска. Используемая в настоящее время руководством Республики Беларусь антироссийская риторика вызывает недоумение и полное неприятие у российского народа, идет вразрез с общеисторической судьбой русского и белорусского народов, противоречит духу сложившихся многовековых культурных и экономических связей, нашему образу жизни и мышления, подчеркивается заявление Государственной Думы. Госдума поддержала позицию, высказанную по этому поводу в своем видеоблоге президентом России Дмитрием Медведевым, и заявила, что считает недопустимым использовать в качестве разменной монеты весь тот позитив, который десятилетиями создавался совместным трудом россиян и белорусов. Напомним, что Дмитрий Медведев 3 октября в своем видеоблоге заявил, цитирую, «Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий». Конец цитаты. За два дня до этого, во время пресс-конференции 1 октября с представителями российских региональных СМИ, Александр Лукашенко назвал политику Кремля в отношении Белоруссии «безмозглой». Очевидно, что обмен ударами между Москвой и официальным Минском оказывает вдохновляющий эффект на белорусскую оппозицию, которая считает, что именно сейчас у нее открывается новое окно возможностей. Потенциальный кандидат в президенты Ярослав Романчук, инициативная группа которого сейчас занимается сбором подписей, считает, что позиция Москвы добавляет оптимизма сторонникам перемен Белоруссии.
Я думаю, что позиция российского руководства уже определена. Они не видят в Лукашенко партнера надежного. Они считают, что с ним любые проекты реализовать невозможно. Поэтому я думаю, что российское руководство примет целый ряд важных решений относительно наблюдения за выбором, относительно признания и непризнания характера данных выборов, относительно информационного освещения их. Мы сегодня имеем много возможностей доносить свою информацию относительно ситуации в Беларуси именно через российские СМИ. Поэтому этот фактор ссоры с Россией, он может оказать очень серьезное негативное влияние на устойчивость белорусского политического режима и еще больше добавить оптимизма тем сторонникам перемен, которых я представляю.
Тем временем на заявления своих коллег отреагировали некоторые белорусские депутаты. Глава комиссии по бюджету и финансам Совета Республики Национального Собрания Беларуси Вадим Попов назвал принятое Думой заявление «поспешным и эмоциональным». На мой взгляд, российскими коллегами проявлена излишняя непонятная поспешность. Политики могут проявлять эмоции, а законодатели должны действовать с холодными, остывшими мозгами, отметил белорусский сенатор. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Почему ухудшаются отношения между лидерами России и Белоруссии? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Дискуссию на эту тему можно продолжить на нашем интернет-сайте, на форуме www.svobodanews.ru, а наш корреспондент в Саранске Игорь Телин провел опрос среди горожан на эту тему.
Я осуждаю, конечно, действия нашего президента, потому что это единственный президент Лукашенко из СНГ, который действительно обеспечил уровень жизни достаточно высокий по сравнению с Россией.
Лукашенко пошел не по правильному пути. Надо с Россией дружить, иначе это может очень больно аукнуться.
Здесь играют, конечно, какие-то личные отношения президентов и черты характера, так сказать, личные амбиции. Каждый, наверное, хочет быть большим патриотом для своей страны. и отстаивает свои экономические, ну и, конечно, политические интересы.
Я думаю, лидеры государств должны договариваться за столом переговоров, а нельзя выступать в средствах массовой информации, симпатичен или антипатичен тот или иной лидер. Так мы можем перессориться со всеми даже близкими, не только народами, но и со странами СНГ, тем более мы призываем к созданию единого государства.
Это уже столько Белоруссии обещают и дали, миллиарды дали на поддержку Беларуси. Сам Медведев говорил в эфире. Вот, а Лукашенко все мало.
Руководство России, руководство Белоруссии по своим политическим пристрастиям и склонности к авторитаризму, оно идентично. И получилось так, сейчас они пытаются определить, кто из них авторитет. Просто не могут там прийти к согласию по поводу того, кто из них больше, наверное, круче.
Ну, наверное, с избирательной кампанией связано в Беларуси. Не знаю, но мне кажется, Медведев, мне очень понравилось выступление Медведева, и я, в общем-то, солидарна с его выступлением.
Я не считаю, что отношения между лидерами России и Белоруссии портятся. Дело в той конъюнктуре политической, которая, наверное, сейчас складывается, по мнению этих двух лидеров. Ничего удивительного, если через пару недель и Лукашенко, и Дмитрий Анатольевич будут в очередной раз обниматься, целоваться и заверять друг друга в вечной дружбе. Это политика.
Из-за поставки газа Лукашенко хочет, чтобы ему по тем ценам газ шел. А наши умные уже мужики, Медведев и Путин, не хотят больше так.
Господа Медведев и Путин пытаются учить белорусов, как надо жить. Хотя результатом хвалиться нечему. Надо бы у них наоборот поучиться. И личный амплуа этих господ привел к этому конфликту.
Вот что отвечали на вопрос, почему ухудшаются отношения между лидерами России и Белоруссии, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Городская тема в программе «Свобода в полдень». Жителям старых московских пятиэтажек лучше не надеяться на скорое переселение в новые квартиры. Столичные власти могут отказаться от программы сноса ветхого жилья и предпочесть более дешевый вариант – реконструкцию хрущевок. С подробностями наш корреспондент Петр Рахлевский.
По заявлению руководителя московского НИИ, типового экспериментального проектирования Юрия Григорьева, большая часть пятиэтажек снесена не будет. В них будет проведена реконструкция. По мнению Григорьева, пятиэтажные хрущевки простоят еще 100 лет, но морально устарели и именно поэтому нуждаются в модернизации. По мнению экспертов, к которым мы обратились, подобная программа, хоть и подается как щадящая для жителей и менее затратная, она является весьма опасной для жильцов, которых выселять не собираются. По мнению члена Российского союза архитекторов Михаила Филиппова, решая вопрос о реконструкции, следует учитывать, что пятиэтажные хрущевки есть и кирпичные, и панельные.
Мусор, как и все остальное, что построено во второй половине 20 века, и, скорее всего, будет один мусор менять на другой мусор. Все равно это очень недолговечное строительство, и ничего хорошего оно не принесет. Панельные пятиэтажки не подлежат реконструкции и этому капитальному ремонту. Они построены как упаковки, и их реконструировать так же нелепо, как и разглаживать пластиковые пакеты утюгом. Менять моральное, это так называемое устаревание, это понятие потребительского общества. Понимаете, общество потребления. Вышло из моды, снесли. Это наносит колоссальный, чудовищный ущерб экологии нашей планеты. Снесение. Потому что все энергоэффективности и все разговоры о эффективности здания с точки зрения экологической, все это ерунда по сравнению со сносом. Снос приносит урона намного больше, чем все остальные факторы. А все здания, построенные после 51-го года, скажем, после 57-го, точнее, вот, которые сделаны в так называемом современном стиле, все они подлежат сносу. Там просто совершенно гибнущая система, инженерная и так далее система. Каким образом можно без выселения людей поменять канализацию, я не могу понять. И водопровод. Это для меня загадка. Там 6-метровые комнаты. Ну вот как сейчас можно в современных условиях иметь комнату 6 метров и 3,5 метра кухни? Скорее всего, это все снесут и будут делать на этих освободившихся площадях инвестиционные проекты. понимаете, и делают такую же ерунду, как и раньше. Но вообще в доме, в котором реставрируется даже часть фасада, жить невозможно и тяжело, понимаете, и дети там жить не могут и спать. Внутри дома это странная история. Кроме того, серьезная реконструкция просто по СНИПу запрещена и по технике безопасности. Реставрируют, что-то поднимают, когда снизу живут люди, я не понимаю как. Это значит, что это китайскими панелями облицуют это панели вот эти с утеплителем, и они будут все похожи, знаете, как сейчас вот такие вот цветные домики, которые типа, которыми облицовывают супермаркет или какие-то ларьки, понимаете, вот себе какой-то будет город.
Впервые информация о пересмотре программы сноса пятиэтажных хрущевок появилась примерно год назад. Целесообразность этого обсуждал Общественный градостроительный совет при мэрии Москвы, которым тогда был Юрий Лужков. Поэтому, кроме экономического аспекта после его отставки, в обсуждении судьбы старого жилфонда появился и политический аспект. Для рядовых граждан более актуальным является вопрос цен на жилье. Об этом рассуждает президент Московской ассоциации риэлторов Григорий Полторак.
Я не думаю, что цены как-то изменят. Речь не идет о новом строительстве и появлении на рынке новых объемов жилья. Здесь говорится о том, что, по сути, будет произведен капитальный ремонт с улучшением качества этого жилья. Будет произведено утепление фасада для того, чтобы меньше тепла уходило. Заменены коммуникации, потому что, понятное дело, срок службы коммуникации на максимум 25 лет. Новые стеклопакеты, опять-таки, для того, чтобы уменьшить потери тепла и, скажем так, сделать более современный вид. Но это не затронет планировок. Планировки в этих домах пятиэтажных хрущев, они останутся такими, как есть. То есть это будет жилье хорошего качества, но, скажем так, не современный планировки, поскольку без отселения жильцов невозможно планировку произвести. Скорее всего, планировки останутся такими, как есть. И люди-то останутся те же самые проживать в этих квартирах. Встроенные этажи будут использоваться как социальное жилье, которое будут настроены, будут использоваться именно как фонд социального жилья. Поэтому я думаю, что никакого радикального изменения цены не будут. Может быть, это жилье не станет так терять в цене на вторичном рынке. Все-таки совсем не все надо сносить и на этом месте строить там 30-этажные дома. А, наверное, что-то имеет смысл и оставлять, может там надстроить 1-2 этажа. Ну, то есть не менять радикально облик квартала.
Программа реставрации старых пятиэтажек, вероятно, устроит столичные власти, но не жители самих хрущевок. Она может лишить их перспективы приобретения достойного жилья, так как безопасность их домов после реконструкции вызывает у специалистов много вопросов. Петр Рахлевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года, отклонив иск главы «Яблока» Сергея Митрохина. В Москве сегодня пройдет митинг памяти журналистки Анны Политковской, убитой 4 года назад. В Таджикистане в крушении вертолета в среду погибли, по предварительным данным, два заместителя командующего Национальной гвардии республики. В Пакистане совершены еще два нападения на грузовики с топливом, предназначенным для сил НАТО в Афганистане. В Греции проходит 24-часовая забастовка работников госсектора. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
4 года без Анны Политковской. Имена убийц все еще не названы.
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат Константин Новоселов о своем неучастии в проекте Сколково.
Право автора.
Орел или решка. Писатель Виктор Шендерович о кровопролитии по-московски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста общего объема экономики России в 2010 году с 4,3% до 4%. но повысил его оценку на следующий год с 4,1 до 4,3%. В целом прогноз роста мирового ВВП в текущем году эксперты МВФ повысили на 0,2 процентного пункта до 4,8%, снизив при этом прогноз на 2011 год с 4,3 до 4,2%. В сообщении фонда отмечается, что основными рисками для мировой экономики сейчас является в частности высокий уровень безработицы и значительный объем государственного долга. Инфляция в России за период с 27 сентября по 4 октября составила 0,2, а с начала года 6,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году в течение этой же недели рост потребительских цен был нулевым, а с начала года он составил 8,1%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 24 сентября по 1 октября увеличились на 6 миллиардов 700 миллионов долларов, или примерно на 1,4%, до 494 миллиардов 400 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Россия с 2012 года может перейти к полноценному экспорту мяса птицы, заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, отметив, что сейчас отрасль способна обеспечить прирост его производства на 16% ежегодно. Согласно ее оценке, в 2010 году объем производства мяса птицы в России составит 2 миллиона 900 тысяч тонн, что обеспечит 85% внутренних потребностей страны. Народный банк Китая разрешил иностранным учреждениям и компаниям открывать международные расчетные счета в китайской валюте в банках, действующих на территории страны. Тем не менее, большинству владельцев таких счетов будет запрещено конвертировать юани в другую валюту и обналичивать их. Курс доллара на сегодня 29 рублей 89 копеек, на 54 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 40 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 31 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. А сейчас репортаж на тему культуры. Жюри русского букера обнародовало короткий список финалистов литературной премии за этот год. В список вошли произведения 6 авторов. Лауреат премии определяется в 19-й раз. За церемонией объявления финалистов следила наш корреспондент Елена Приковская.
«Счастье возможно» Олега Заянчиковского, «Путешествие Ханумана на Лоланд» Андрея Иванова, «Цветочный крест» Елены Калядиной, «Дом, в котором» Мариам Петросян, «Шалинский рейд» Германа Садулаева, «Клод Свог» Маргариты Хемлин. Один из авторов этих книг получит «Русского букера 2010». Короткий список выкристаллизовывался гораздо мучительнее, чем длинный, и не смог вместить всех достойных произведений, сказал председатель жюри премии этого года прозаик Руслан Киреев. Членам жюри этого года, критикам Марине Абашевой и Марии Ремезовой, прозаику Валерию Попову, режиссеру и сценаристу Вадиму Абдрашитову было нелегко с самого начала. Им пришлось прочитать 95 произведений за полгода. Эта задача нелегкая даже для людей, читающих, признался Вадим Абдрашитов.
Во-первых, сложно было все это прочесть. А потом, когда пространство очистилось от явно случайных, забредших непонятно каким образом персонажей, я имею в виду писателей, их творение стало проще, потому что я, честно говоря, не ожидал, что этот год такой плодородный. Я читающий человек. Очень многие вещи просто с огромным интересом были прочитаны, а жизнь внутри жюри меня поразило единодушие, потому что по сравнению, скажем, там, я не знаю, с каким-нибудь жюри какого-нибудь фестиваля, это просто практически какой-то санаторий.
Несмотря на то, что в последние годы особых конфликтов в жюри русского букера не было, в литературных кругах до сих пор помнят скандал 2005 года. Тогда в жюри и его председатель Василий Аксенов разошлись во мнениях о победителе. Быть председателем жюри русского букера почетно, хотя это и нелегкая ноша, считает Александр Кабаков, который возглавлял жюри премии в 2006 году.
Реально за полгода надо прочесть. У меня было, по-моему, 60 или около того, или 50 книг. Очень тяжело. И потом для председателя жюри что нужно? Чтобы не переругались члены жюри, чтобы не было... Я, во всяком случае, так считал. Чтобы не было скандальной ситуации. Я считаю, что букер – почтенная премия. Это не национальный бестселлер, и скандалы этой премии совершенно не нужны. И вот держать как так деликатно, но в руках, чтобы не переругались, не вылез скандал, что бывало. Ну, трудно. Я вообще считаю, что литературный скандал – это скандал в тексте. А просто скандал, когда люди ругаются словами – это не литературный, а коммунальный скандал. Все взрослые люди. У каждого свой вкус. Выработанный. Мы никого не будем воспитывать. Мы будем только голосовать. Без мотивации. Никто не будет объяснять, почему вот его голосование правильное, а другое неправильное. Голосуй. Все.
Определение победителя литературной премии – вещь субъективная. И неудивительно, что выбор финалистов удовлетворил не всех. Заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова назвала тех, кто, по ее мнению, должен был попасть в короткий список «Букера-2010».
Я не удовлетворена этим списком. Мне кажется, что отсутствие в списке таких разных вещей, таких разных романов, но, безусловно, интересных, например, Андрей Аствацатуров «Люди в голом», как не относиться к этой провокативной вещи, но в ней есть безусловная свежесть, и то, что она здесь не замечена, мне жаль. Как не относиться к «Лада или радость» Тимура Кибирова? А мне кажется, что это просто событие в литературной жизни, и то, что его не заметило жюри, мне не просто жаль, а мне даже как-то вот странно. Мне жаль, что сюда не вошел роман Антона Уткина «Крепость сомнения». Ну, конечно, мне не хватает Виктора Пелевина. Я вам скажу, что это какой-то заговор против Пелевина букеровский. Уже не первый год. Вот сколько Пелевин написал романов, его никогда, его в длинном списке, значит, читаешь, а в короткий он не проходит. Непонятно, почему в этом списке, скажем, нет Павла Крусанова «Мертвый язык». Моя шестерка, может быть, она была бы совсем другая.
2 декабря станет известен автор лучшего романа года, лауреат премии «Русский букер-2010». Тогда же объявит своего победителя и жюри студенческого букера. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем цикл рассказов о самых интересных районах, маршрутах и особенностях жизни в Берлине. Еще недавно здесь было 3 пассажирских аэропорта. Ныне функционируют 2, но скоро и они прекратят существование, когда вступит в строй новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург-Интернейшнл. История 3 берлинских воздушных ворот полна незабываемых для берлинцев событий, а расположенные практически в центре города аэропорты Темпельхоф и Тегель являются признанными шедеврами архитектуры и, можно сказать, кварталами города, рассказывает Юрий Векслер.
Вы слышите неофициальный гимн Берлина «Марш берлинский воздух» «Берлинер Люфт» поет Цара Леандер. Первым и до конца Второй мировой войны единственным пассажирским аэропортом Берлина был возникший в 1923 году Темпельхоф. В 1934 году любимым архитектором Геринга Эрнстом Загебилем был представлен план его реконструкции. Спроектированный Загебилем автором стиля Люфтваффе в форме подковы аэровокзал являлся тогда крупнейшим по площади зданием в мире. Навечно в истории города аэропорт вошел во время блокады Западного Берлина советскими войсками в 1948 году. Темпельхоф был тогда концом воздушного моста для доставки американскими и британскими самолетами продовольствия для жителей западных секторов. Когда 30 октября 2008 года наступил день прощания с Темпельхофом, многие берлинцы попрощались с одним из символов их жизни. Вот что произнес перед стартом пилот последнего самолета, перелетавшего из Темпельхофа в другой аэропорт – Тегель.
Мы стоим на второй полосе аэропорта Темпельхоф, самого красивого аэропорта в мире, и у всех у нас на глазах слезы. И мы все знаем почему. Если мы когда-нибудь снова приедем на это место, то и тогда нам будет трудно сдержать слезы. И мы знаем почему.
Второй аэропорт Тегель возник в том же 1948 году во время того самого воздушного моста, так как одного темпельхофа для снабжения берлинцев было недостаточно. Сначала просто наспех построили взлетно-посадочную полосу, а окончательный облик с шестиугольным главным терминалом по проекту архитектора Майнхарда фон Геркена, он же автор проекта нового аэропорта, Тегель обрел в 1974 году. Третий берлинский аэропорт Шенефельд также был создан в конце 40-х и стал позднее аэропортом столицы ГДР. Как раз неподалеку от него и строится новый аэропорт, который будет использовать одну из взлетно-посадочных полос Шенефельда, добавив к ней вторую, новую, а гигантский комплекс нового международного аэропорта возводится между этими двумя полосами, там, где они заканчиваются. Ничего общего со старым Шенефельдом у нового аэропорта, кроме одной полосы, не будет. Вся инфраструктура для него строится сейчас, в частности, линии скоростных подземных поездов, которые, как и уже готовые новые тоннели автобана, позволят попадать в аэропорт из центра города за 20 минут. 2 июня 2012 года станет последним днем работы и Тегеля, и Шенефельда. Наступит ночь смены декораций и маршрутов городского транспорта, рассказывает представитель администрации нового аэропорта Лайф Эриксен.
В ночь со 2 на 3 июня мы, закрыв аэропорт Тегель и перекрыв городской автобан, перевезем все, что возможно из нашего имущества в Тегеле, в наш новый аэропорт, который 3 июня начнет свою жизнь.
Если Шенефельд принимал около 7 миллионов пассажиров в год, а Тегель – 14,5 миллионов, то новый комплекс изначально рассчитан на прием 27 миллионов, а в дальнейшем на 45 миллионов пассажиров в год. А что же будет с двумя реликвиями – Тегелем и Темпельхофом? Продолжает Лайф Эриксен.
С Темпельхофом окончательно ясно, по крайней мере, главное. Там никогда больше не будут взлетать и садиться самолеты, и он уже стал популярным местом отдыха берлинцев. Тысячи горожан приезжают в свободное время, чтобы пожарить сосиски на бывшем летном поле, на месте которого разбит парк. Что касается огромного здания, то пока, насколько я знаю, нет четкого плана его использования.
Никогда больше не будут взлетать самолеты и в Тегеле. Но по поводу его будущего уже есть несколько концепций. Одна из них – Тегель легко можно превратить в спортивный комплекс или выставочный центр. Но вернемся к новому аэропорту. Одна из важнейших его проблем – шум, рассказывает Лайф Эриксен.
Мы инвестируем 140 миллионов евро в создание системы защиты от шума для близко живущих от аэропорта людей. 45 тысяч человек, это примерно 25 тысяч домов, получат за наш счет качественный ремонт. Мы обошли вместе с инженерами, специалистами по акустике все эти дома, осмотрели окна и крыши и предложили разного рода перестройки и реконструкции за наш счет.
Казалось бы, проблема решена, но совсем недавно выяснилось, что вскоре после взлета самолеты должны будут резко менять курс влево или вправо, и тогда авиационный шум появится в районах столицы, в которых его раньше вовсе не было и не предполагалось. Впереди возможные новые судебные иски и новые инвестиции. И все же нет сомнения, что оптимальные технические решения, которые позволят Берлину обрести новые и единственные современные воздушные ворота, будут найдены, а уходящие в легенду Тегель и Темпельхоф станут в ряд с другими важными достопримечательностями германской столицы.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Лужков и Лукашенко. Что общего между городом Москвой и страной Белоруссией? Наблюдение главного редактора журнала «Медведь» Бориса Минаева. Ведет программу Елена Рыковцева.